Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Самые значимые сообщения этого утра рассмотрим подробнее. И давай начнем вот с чего. Здравствуй, офлайн-школа. Мы заждались. Российские вузы могут вернуться к очному обучению 7 февраля. Разумеется, по согласованию с местными органами Роспотребнадзора. Это следует из приказа Миноборнауки.
Да, хорошая, что называется, новость, достойная нашего внимания, разумеется. Ректорам приказано подготовить университеты и институты к приему студентов, а также обеспечить профилактику распространения коронавируса. Ну, разумеется, учат в школе и в высшей школе, да.
В основном вы, что школьники-то преспокойно. Некоторые и не уходили никуда. Младшие классы продолжали обучение.
Это да, но все зависит от региона в том числе.
Это факт.
Да, это раз. Плюс, опять же, те самые рекомендации и предписания Роспотребнадзора, самого важного, не побоюсь этого слова, ведомства, ну, без иронии. Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию, антисептики, санитайзеры. Все это уже есть и работает. Просто еще раз напоминают. А у входящих в помещение будут измерять температуру. Людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят. Проветривание аудитории во время перерывов, разумеется. Ну, а что касается приказа, он вступает в силу с 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с 7 февраля. Но это еще не все, далеко не все. И говоря о вузах, мы не можем никак не обойти историю со школами, потому что теперь наверняка школам предстоит учиться 6 дней в неделю.
Наверняка или возможно?
Наверняка, возможно, вероятно. А вот смотри, здесь как раз все будет зависеть после тех самых тестов, проведут срезы знаний, свежие среди школьников и решат, можно ли, нужно ли вводить субботу рабочую. Об этом
учебную,
заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Да, это может понадобиться школам, ученики которых длительное время провели на дистанте или каникулах и в результате отстали от программы. Решение о переходе на шестидневку должно основываться на реальном уровне знаний учащихся после онлайн-учебы, и это тоже скоро вполне может быть.
Я, знаешь, что подумал? Вот в плане теста ведь слово такое универсальное, в разных направлениях используется. Вот был срез знаний, да. Можно теперь, наверное, говорить, будет мазок знаний?
Ты намекаешь на ту историю, которую мы обсуждали накануне с китайскими учеными?
Нет, замеряют же вот этими ватными палочками через нос, через рот, через носоглотку.
Мазок, я думаю, с точки зрения экспертизы не очень хорошо. Я думаю, ну, дискуссия... Правда, шар мы запустили с тобой, да? Дискуссия будет, да. И опять же, да, что касается дистанта, надо напомнить, что тысячи школьников... Многие тысячи школьников работали, что называется, дома, грызли гранит науки онлайн, зумы, конференции и все прочее. А знания-то, на самом деле, прибавлялись не так уж, чтобы как в офлайн-формате.
Вот
72% родителей уверены, что онлайн-формат порождает неравенство среди учеников.
Ну, смотри, это мнение родителей. То есть это субъективная все-таки оценка. Я, в принципе, наверное, соглашусь с такими опасениями, но при этом все-таки, так, знаешь, рутинно и занудно скажу, что давайте сначала померим эти знания, а потом все-таки скажем. Я сам, собственно говоря, каждый день вижу, где и как ребенок работает, ребенок учится. Я, кстати, обратил внимание, что, как мне показалось, интенсивность образовательного процесса повысилась. Там чуть не день новая какая-то тема набрасывается, вот они еще не успели одну изучить.
Да,
вот, второе.
Они
вот
не успели еще и срезать знания по предыдущей теме, да, что называется, но уже идет следующее. Слушайте, а вы это проходили? Спрашиваю своего. Нет. А уже контролят знания.
И начинаешь уже сомневаться во всем. Говорит, нет, не проходили. Ты думаешь, не проходили или забыл, или пропустил, или учитель действительно что-то, может быть, недорассказал, какую-то тему задал изучать самостоятельно. Ведь некоторые моменты вот такие уже для взрослого очевидные. Ребенок в школе проходит впервые, условно говоря, что километры в час — это километры разделить на час. Далеко не сразу это можно вот именно так осознать, именно понять. Или
смотри,
что там, в бассейн вливается.
Разумеется, сидят, грызут гранит науки дома, теперь пойдут догрызать его в школу. Скоро лето, надеюсь, да, все-таки продленки на лето не будет. Я очень хотел бы в это верить. Ну, а школьники жалуются на ухудшение здоровья, невозможность выходить на прогулки из-за огромного количества домашней работы. Опять же, что называется, субъективизм. Глянешь за окно. А где детишки-то? Почему они в футбол не играют? Почему они не бегают? Так они же учатся.
Нет, я по-другому, знаешь, ответил.
У них много работы.
Почему в футбол не играют? 21-й год на дворе. Уже все в смартфонах сидят. Все играют в футбол, но в смартфонах.
Разумеется.
В общем, действительно, огромная область образования потихонечку начинает посматривать в сторону действительно офлайна. Слово-то какое. Потому что раз уж к онлайну привыкли. Возможно, да, в скором уже все снова пойдут в учебные заведения, в высшие учебные заведения. Причем 7-8 февраля, если я правильно помню, обычно-то университетские каникулы как раз примерно к тому времени-то и заканчиваются.
Завершались,
университетские. Да. Поэтому вполне возможно, это начнется вполне себе такой, возможно, обычный семестр, как это, второй, сейчас это семестрами меряют.
Да,
и разумеется. Для школьников тоже любопытные вещи. Шестидневки в нашей стране не было сколько, я даже не вспомню. Ну, в
давненько,
некоторых, опять же, учебных
заведениях
была. Вот как коронавирус, возможно, снова добавит еще один экспериментальный формат образования. Обо всем рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru, куда традиционно приглашаем наших слушателей. А жалоб на Россию все меньше, и это заявление ЕСПЧ. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению на треть меньше жалоб к России. Это сообщение Минюста на основании статистики. Это не мнение, это не опрос, это статистика.
Статистика достаточно вещь упрямая. Тут, ну, что называется, не забалуешь. Россия занимает 24-е место по числу жалоб, поданных в ЕСПЧ среди стран Совета Европы. Получается так, что есть сдержанный повод для... умеренной радости. Представляешь, сдержанный повод для умеренной радости, да? Mm-hmm. А была ли она?
Осторожный сдержанный повод для умеренной и небольшой
радости. Еще чуть раньше давайте, возможно и вероятно, да?
О, да.
Все это связано с тем, что в России с 2019 года заработали кассационные суды общей юрисдикции. Это заметно улучшило порядок рассмотрения дел, говорит адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.
Кассационные суды общей юрисдикции, да, как у нас вступило новое законодательство, и эти суды были сформированы и начали пересматривать уже вступившие в законную силу судебные решения, облегчило возможность обжалования и исправления судебных ошибок. И сейчас граждане могут лучше защитить свои права в национальном судопроизводстве. И в связи с этим, пройдя все стадии обжалования и понимая, что справедливость в итоге восторжествовала, это и дает основание считать, что нет необходимости идти куда-то за пределы Российской Федерации, жаловаться в ЕСПЧ.
Тем не менее, практика, никаких сомнений нет, сохранится. Пусть это уже, какое там, ты сказал, 24-е место, из трех десятков это все равно в самом конце. И жалобы, безусловно, будут продолжаться, и в этом смысле достаточное количество...
Надо только лишь подниматься в этом рейтинге.
Ну, само собой, другое дело, что никто не видит предпосылок, чтобы это происходило. Другое дело, что сейчас, с прошлого года, после того, как в Конституцию внесена была поправка, верховенство российского закона теперь признается, и вот тут с... мнениями, которые высказываются в ЕСПЧ, уже будет особенное к ним отношение. А я еще напомню, буквально вот пару дней назад мы, кстати, обращали внимание, что такое достаточно резонансное решение было ЕСПЧ против России, когда необоснованное надевание наручников на продолжительное время было приравнено к пыткам. И, соответственно, было принято решение, что несколько заключенных, которые подали этот иск на Россию в ЕСПЧ, должны получить возмещение морального ущерба.
Все верно, да, абсолютно правильно. ЕСПЧ назвал это дело пыткой и указал
назвал,
на
приравнял.
То, приравнял, да, и сказал, формировка. Что это противоречит Конвенции о защите прав человека. Денежные выплаты, моральный вред до 3000 евро. Решение было принято после рассмотрения дела Шлыков и другие против России. Там четверо фигурантов, Шлыков, Кирикеш, Пулялин и Коростелев. Они, кстати, отбывают пожизненный срок в Соликамске, Хабаровске, Ухте и Харпе, соответственно.
И давай добавим, у них сроки вполне себе за грабежи, за убийства.
Вполне тяжкие, да.
За поджог торгового центра, в результате которого погибло 2 с лишним десятка человек. То есть это не так, что какие-то люди из-за, может, возможно, себя обвиняют по каким-то общественным делам. Нет, это вполне себе люди, осужденные по серьезным статьям, где
очень серьезные
в результате
статьи.
Которых разумеется, гибли абсолютно. Люди.
Может, еще им красную дорожку ковровую пустили, и ЕСПЧ бы сказал. Ладно. В 2011 году они обратились в Европейский суд по правам человека. В 2011 году. Угу. Вот спустя 10 лет мудрая инстанция вынесла определение.
Ну, ты знаешь, если говорить про судебную систему, продолжительность разбирательств не должна никого... А спешить
некуда, у них пожизненное.
Это раз. А, причем у нас, кстати, в эфире выступали юристы, которые открыто называют, у человека, если пожизненный срок, это фактически замедленная смерть. Как тебе? Вот, замедленная казнь даже. Вот такое было сравнение. Безусловно, нужно помнить, нужно учитывать тот факт, что человек, даже находящийся за решеткой, это все еще человек, у него есть права. Но и тоже, вот практика, опять же, надевание этих самых наручек на продолжительное время. Чьи мнения учитывались? Как все рассматривалось? Насколько здесь участвовали адвокаты? И полицейские тоже? Потому что, ну, если у человека такой серьезный повод, ну, как это правильно назвать, серьезное дело по серьезному обвинению, наверное, да, здесь в особенности у тех сотрудников СИН, которые помоложе, будет более опасливое отношение к этой ситуации. А насчет поколения, я вот оговорился, опять же, в эфире юристы и правозащитники высказывались, что вся ситуация и сама по себе может улучшиться в отношении отношений между охраняемыми и охранниками. Другое дело, что для этого должны смениться поколения, у которых вот это немножечко по-другому будет в голове восприниматься. Сейчас все-таки, если есть еще очень много страхов, очень много опасений, что, ну, сбегут.
Сбегут. Ну и вот, вот такой вот... Вот такая статистика, это есть.
А статистика есть статистика, да. Цифры, как говорится, не врут, а иногда они говорят ужасные вещи. В этом плане России есть чем... Есть, как это, осторожный оптимизм, да?
Сдержанный, но, возможно.
Да, и есть по-прежнему, в каком возможно направлении работать.
Радио «Спутник».
Давай продолжим. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил для поддержки предприятий общественного питания в условиях санэпидограничений создавать специальный налоговый режим, а именно снизить ставку налога, отдельно упразднить НДС.
Да, он обратился со всем этим предложением для предприятий общественного питания к президенту России Владимиру Путину. В частности, для предприятий с годовой выручкой до 800 миллионов рублей предложено сохранить действующие налоговые ставки в 6,15% по базам доходы и доходы минус расходы, соответственно. Для предприятий с выручкой от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов установить ставки 8,20%, соответственно. Ну, зарабатывайте больше, платите больше, с увеличением допустимого количества сотрудников. Титов считает также возможным отмену НДС для предприятий отрасли или его снижение, ну, как компромиссный вариант, до 10%. Напомню, что основные процедуры товары, которые закупают кафе и рестораны, уже облагаются НДС тем же самым налогом по 10%. Получается, они платят двойной НДС.
Здесь очень иронично, конечно, вот мы обсуждаем практически в одном блоке сообщений данный момент, ведь ограничения коронавирусные очень многие, немногие, некоторые снимаются. В частности, разрешили работать после 23.00 по Москве, уточню, вот буквально на днях. И здесь как раз вот этот налоговый, нет, это не каникулы, да, но налоговые послабления возможны. Уж не нужно ли было это с этим обращаться-то пораньше?
Ну, возможно, да. Другое дело, что вот сейчас мы узнаем, услышим
мнение эксперта. Лишним оно, конечно, и сейчас не будет.
На эту тему, да, абсолютно. Ты чуть забегаешь вперед.
Да, прошу прощения.
Но, смотри, Титов указывает, что со времени введения первых санитарных ограничений в связи с коронавирусом выручка предприятий отрасли в различные месяцы снижалась на 50% и более. А то, что ты сейчас говоришь о том, что вот уже, соответственно, эти заведения получат...
Некоторые ослабления, послабления
некоторые
есть,
послабления,
да,
с 23 часов. Ну, так они же не все работают именно ночью, да, окей. Но еще их нужно зафиксировать, что называется, посмотреть. А вот мы месяц отработали, условно, посмотрели, да, у нас там выручка увеличилась, люди приходят, все хорошо. И тогда уже да. Но, опять же, закрылось около 20% компаний индустрии, и немногие, да, откроются вновь, да, хотелось бы, чтобы они открылись. И процесс продолжается на фоне упавшего спроса. А вообще, в принципе, история вот этих вот налоговых послаблений, точнее, попыток их обрести со стороны бизнеса, который занимается питанием, да, предприятия общественного питания, нам прокомментировал президент Федерации рестораторов и ательеров России Игорь Бухаров.
Мы поднимали вопрос о том, что система налогообложения для предприятий питания не работает. И вот этот кризис опять обнажил проблемы, которые есть. На НДС предприятие работать не может, оно убыточно, потому что входящий сегодня НДС нулевой. Если продукты питания это 10%, то, в общем, получается НДС как налог с продаж. Тут не только это поднимался вопрос, там вопрос поднимался о увеличении количества работников, потому что у нас человекоемкая отрасль и ручной труд. В количестве оборудования у нас много его. Если у вас много предприятий, значит, там тоже объем этого оборудования конечен.
Игорь Бухаров говорил еще и о том, что кризисы 2008 года, 2014, профессиональное сообщество обращалось с теми же, соответственно, новеллами, а давайте, значит, сделаем налоговое послабление, но бизнесу тяжко, и все это зависло в воздухе. Вот сейчас кризис, соответственно, 2020-го, получается, все еще идет, ну, так скажем, дата начала коронакризиса, и вот теперь новый пакет тех же самых, новая обертка тех же самых, соответственно, пакетных предложений к президенту.
Вообще, можно, если немножечко экстраполировать эту ситуацию этой недели, когда некоторые моменты, опять же, снимаются, ограничительные. Я вот упомянул эту работу после 23.00. Естественно, это не для всех, хотя это для многих будет очень серьезной такой отдушиной возможностью. Но некоторые меры, возможно, также будут продолжать сниматься. И все это на фоне, как в Европе, наоборот, очень серьезно закручиваются гайки. Вот у меня лично небольшой, так знаешь, диссоциация это есть. Что как это так, вроде бы Европа рядом, у нас очень так, ну, достаточно большие послабления делаются, вон даже студенты пойдут обратно в вузы, а вот некоторые страны снова возвращаются на очень жесткие локдауновские условия, более того, выходят из-за этого митинговать на улице очень жестко.
Да, кстати, согласен с тобой, подспудно возникает ощущение и внутренний вопрос, не рановато ли, да? Может быть, на месяц стоило бы повременить, на полтора, когда цифры вот эти самые, да, вернутся к более, так сказать, низким значениям.
Если идут некие послабления сразу, а не нужно ли повременить? Если, наоборот, ограничения, а как же вы убиваете малый бизнес? Тут вот, что бы власть ни сделала, всегда вот это место, простор для критических стрел будет. Здесь, увы, это, ну, не буду говорить, что прям впервые в истории, но крайне редко вот с подобными условиями общемировыми сталкиваются руководители разных стран, городов, регионов, чтобы вот так вот резко оценивать этот опыт. Наверное, только время покажет.
Разумеется, есть и за, и против, но и есть статистика, что касается итогов прошлого года в центре Москвы. Центр Москвы, это особая локация, наверное, да? Ну, в общем, закрылись более 200 ресторанов и кафе, в Петербурге более 115, по крайней мере, 115.
Но давай тоже понимать,
отчеты консалтинговой
компании, что в это число входят те компании, которые и так бы закрылись. Потому что вот в ресторанный бизнес очень многие входят, а потом не знают, что с ним делать. Поэтому отдельные
есть
точки
такое,
и
да.
До коронавируса очень быстро меняли своих владельцев, своих обитателей, потому что это серьезная вещь для серьезной разработки, а не так, что пришел-ушел. Но, тем не менее, да, коронавирус очень серьезно по индустрии ударил, и, наверное, вот как это правильно сказать, по рестораторской, едва ли не сильнее всего. Robinhood против Reddit-активистов. Группа инвесторов подала коллективный иск против онлайн-брокера Robinhood после того, как она отключила возможность покупки GameStop и других акций.
Да, согласно иску, компания лишила частных инвесторов возможности инвестировать целенаправленно и сознательно, чтобы манипулировать рынком. Сейчас будем разбираться. Итак, 27 января в работе Robinhood и других брокеров имел место массовый сбой из-за наплыва частных инвесторов. В январе пользователи имиджборда Reddit решили по приколу скупать акции GameStop и повысить, собственно, ценник. В итоге начали расти акции других компаний, которые до этого только падали. Таким образом, участники сообщества Wall Street Bets на Reddit решили помешать шорт-продавцам, спекулянтам, которые ставили на падение акций.
Что плохого? Одни манипуляторы против других манипуляторов. Нормальная система. Другое дело, что вот снова мы сталкиваемся с тем, когда начинают какие-то, я не знаю, как сказать, вещи, ну, из, грубо говоря, из другой области, не предусмотрены или вроде как не по нашим правилам, и сразу выясняется, нет, мы можем работать только отключением.
Отключением, да. И
силовыми
вот этих
методами.
Самых людей как раз возмутило, да, активистов, так сказать, что хедж-фонды топят GameStop, чтобы обвалить акции. Ну и, в общем, они в складчину, что называется, перевели этот ценовой уровень, соответственно, намного выше. В результате инвестфирмы уже потеряли миллиарды долларов. Ну а как же, что? Это же большой бизнес, акционеры, золотые парашюты, я условно говорю, и прочие премии, да, там, всем большим людям в галстуках, которые сидят на Уолл-стрит. Но, смотри, получается так, что крупный бизнес решил вот здесь вот законодательно выпилить тех, так сказать, добрых парней, которые решили поддержать
компанию. Да не обязательно добрых,
компанию.
Просто других, которые просто решили других. Поиграть по каким-то своим правилам, и эти правила сработали. Нет, не пойдет, давайте выпилим хорошее слово.
Не пойдет, да. История, тем не менее, может стать биржевым прецедентом, который направлен на пресечение манипуляций и вот этой самой инсайдерской торговли, говорит кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев.
Рынок ценных бумаг и биржа не спекулятивная площадка. Это не место, где играют, делают и получают прибыль. Правила должны быть равновесные. Смысл биржи в том, чтобы стоимость компании и ценные бумаги достигали своей равновесной и справедливой цены. Цена, она позволяет понять, в каком состоянии находится компания, не позволяет искусственно занижать или завышать ее стоимость. И если что-то находится в не очень хорошем состоянии, оттуда происходит отток капитала, и он переходит в более успешную, нормально действующую компанию, что стимулирует развитие экономики и рынка.
Но Михаил Кимович рассказывает так, как должно быть.
Так, как должно быть.
Это идеальная ситуация, которая действительно будет на благо всем, которая будет, если действительно цена на акции падает, это будет по признакам того, что с компанией не все хорошо. И наоборот, ну все прекрасно понимают, что действительно манипуляции предостаточно, в особенности и сговоры какие-то тоже происходят, о которых вслух никто говорить не будет.
Нет, конечно, никто не будет говорить. Сговариваться можно на всяких форумах, сговариваться можно во всяких коллективных чатах, вот, например, на любом на маломальски известном инвестсообществе, значит, открываешь там какую-нибудь страничку с той или иной акцией, справа чатик, да, инвесторы. Ну что, сегодня вверх или вниз? Угу. Да, договариваются.
Это ты причем говоришь серьезные механизмы? Нет, я могу мелкие.
Этих ребят тоже можно привлечь за вот это самое все.
Да. Да, а если просто
что вы манипулируете рынком?
Дает какой-нибудь совет. Или просто высказывается в пользу какой-то компании. Естественно, у нее акции тоже начнут расти. Почему? Потому что их упомянули в хорошем ключе.
Если
это же тоже манипуляция,
человек, авторитетный человек, да, с именем, там, условно, там, не знаю, глава ЦБ.
А, то есть должен быть все-таки здесь какой-то клуб хождения.
Клуб должен быть, в том смысле, да, авторитетное мнение. Или какой-то там авторитетный инвестор, там, легенда Уолл-стрит какой-то заявил,
мне
что...
Мне кажется,
вот,
прекрасно, собрались пацаны вот всего. С этой с интернет-помойки, бац, и оказывается, рынок можно... Ну, Reddit, господи,
вот,
давай называть
вот
его своими вещами.
Теперь это выглядит как показательная порка, я еще раз повторюсь, и чтобы, дескать, мол, показать, вот они играют нечестно, а мы вот торгуем там по всяким инсайдам, по всяким, не знаю, там, механизмам и слухам, да, а мы честно. Ну и вообще, в принципе, получается так, что быстрые деньги молодые люди продолжают искать, и треть из них используют молодых инвесторов используют как раз соцсеть Reddit. Это опрос Harvard College Consulting
Group. Мне кажется, очень уместно как раз в отношении новости вот эту мемовскую картинку вспомнить, на которой написано «это другое». Мы манипулируем по правилам и по-честному. Вы манипулируете неправильно и не по-честному.
Вы манипулируете по-молодежному.
Да, да. Ну, тут дела серьезные происходят. Не туризм, но высокие технологии. Эмираты представили следственно-оперативное новшество. Полиция Дубая использовала электрическую активность мозга, чтобы поймать убийцу.
Но новое – это хорошо забытое старое, а может быть и чуть иначе поданное. Да? Сейчас будем рассказывать. Сыщики с помощью аппаратуры заглянули в сознание подозреваемого и, отыскав доказательства преступления в его воспоминаниях, ну, в общем-то, раскрыли дело.
То есть еще один фильм, потому что реализовали, я помню, в Дубае робот-полицейский первый появился. Теперь они лазят по воспоминаниям.
Да, да, вот история отличная. В общем, смотри, технологии использовали в расследовании убийства, совершенного на одном из складов. Как это было? Подозреваемому показали фотографии с места преступления, и мозг одного из подозреваемых мужчин показал сильную электрическую активность, когда ему показали орудие преступления.
По сути, полиграф.
Да, да. То есть электроды, плюс-минус. Работа мышц... Ни один мускул не дрогнул, однако дрогнул. Фигурант увидел все это и показал работой мускулов, и во всем сознался под впечатлением от работы технологий.
Сознаю свою вину, меру, степень, глубину. И прошу меня направить на текущую войну. Нет войны, я все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но... Желательно в июле и желательно в Крым.
Да, и желательно в Дубае. Сидеть будет там, где тепло. Ну ладно. Так вот, получается так, что все это действительно похоже на работу полиграфа, который убедительно показывает те или иные реакции человека, говорит нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвинге.
Если это был подключен включено в голове, то, как правило, обмануть нельзя. Вот как с полиграфом. Там же подключается несколько датчиков. Можно обмануть тот датчик, который подключен сверху, но тот, который подключен под грудью и на пальцах, их обмануть сложно. Идет неосознанная рефлекторная реакция. То есть если преступник убивает эмоционально, он все равно реагирует на все. Во-первых, он боится, что поймают. Если сильно показать там или труп, или орудие убийства, реакция в любом случае будет. Если он не убивал, понятно, реакции такой не будет. И поэтому просто зафиксировали саму реакцию, что была нервно-мышечная реакция. И ему это предъявили как доказательство обвинения. И все, он сорвал.
Ну, опять вот посмотри. Одно дело сказать полиграф, ну да, детектор лжи, скучно. А другое дело, как
заглянули
это там правильно было?
В его воспоминания. Извлекли.
Электрическая активность мозга.
Да. Заголовок крутой, согласен. Но, видишь, нужно же тоже продавать все это. Значит, Дубай, это же не только высокие технологии теперь еще, ну и, разумеется, туризм, значит, эко-города и всего прочее. Значит, ну,
туда чтобы... пока туда сложно попасть. Там огромное количество тестов нужно сдать, потом еще ожидать результатов.
Подожди, я уже в перспективе,
в
когда все кончится. Все вот это кончится, да, приезжайте. Ну, такая как бы элемент туристической составляющей, завлекалки. Вот смотрите, как у нас, оказывается, скоро
если
полицейские
вдруг на пляже потеряешь
без
плавки...
работы.
А, ты в этом плане. Он, если на пляже потеряешь плавки, то сразу всех проведут. Все, ко всем заглянут в воспоминания и найдут, кто спер у кого, какое пляжное полотенце или другие атрибуты.
Да, тут же опять, смотри, опять же, глубина, да, вот этого заглядывания. А если они заглянут там не просто на неделю назад, а на год, на 10. Угу. Представляешь, сколько работы у полицейских, теоретически, у дубайских,
сколько,
да, прибавится.
Сколько глухарей из 90-х будут раскрыты.
Да. Так что полиция Дубая при определенных сценариях может совершенно быть завалено вот этой оперативно-следственной работой.
Ну да, будущее уже сегодня, нужно просто смотреть и почаще читать сводки из Дубаев, видимо. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.